Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это народная артистка России Тамара Никитишна Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот мне кажется, что сегодня, во время Великого Поста, вот этот разговор, он прям-таки вот необходим. Евангелие и поэзия, да. Или поэзия в Евангелии, ну, в общем, или Евангелие в поэзии. Вот как это можно, это, так сказать, интерпретировать по-разному? Я думаю, что вот этот разговор просто очень-очень будет кстати
сегодня. Вы знаете, эта работа, ей уже более 20 лет. Вот когда только началась перестройка, вот эти 90-е годы, конец, да, 87-й, там, 88-й, то, вы понимаете, начался новый подъем, я бы сказала, духовности. Духовности религиозной, я прямо называю, да? И интерес к этому был велик, понимаете? И я, работая в филармонии, предложила вот такие работы сделать, поскольку интерес к религии, вот, свобода совести, понимаете, это все, открытие церквей, это все как раз и явилось тем толчком важным для меня, как для актрисы, поднять вот эту тему. Евангелие, а я как актриса, еще читающая литературу русскую, и не только русскую духовную, значит, как интересно все получилось. Владыка Мелхиседек подарил мне книжечку «Христос в поэзии», от которой пришла в совершеннейший восторг с дарственной надписью. Потом он мне привез еще из своей библиотеки две книги. Это духовная поэзия, литература, то есть, как бы сказать, православие в литературе, будем говорить. И мне говорит, что вот надо тебе уже вот настраиваться на другие программы. Я говорю, мне очень сложно. Я светская актриса, я привыкла делать другие работы, да? Мы же были подчинены идеологии, понимаете? Вот если ты живешь в Свердловске, и то ты должен непременно читать о вожде, о Ленине, о Свердлове, ты обязательно должен иметь в своем репертуаре читать. У нас художественный совет просто, ну, понимаете, вот распределял и делай, как хочешь. Вот делай и все, вот тебе тема. А ты ищи материалы, делай, как хочешь. Это было трудно. В общем, где-то принудительность была. Но что делать? Вы знаете, я хочу сказать, что это расширило кругозор. Понимаете? И поэтому, когда отсюда я перешла к Евангелию, я заметила, что и те вожди наши, они вообще-то ведь тоже воспитывались в православном духе. Понимаете? Любопытно. И у них я очень много встречала евангельских идей и мыслей, вы понимаете? И вот я решила подступить к этой неподступной теме, понимаете? И тогда у нас были такие отношения, мы уже, как вам сказать, отвоевывали церкви, возвращали церкви. Естественно, я часто жила и была много в Москве. Вот, и я очень близко общалась с Арсением, сейчас вот архиепископ Арсений, а тогда он возглавлял епархию московскую, да, вот патриархии, вы знаете, заходили как домой, никакой охраны, ничего, и такое близкое, хорошее было, теплое общение. Понимаете, еще тогда был Верховный Совет, еще тогда Наталья Нарочницкая, вот Дмитрий Рогозин, это все были Дима, Наташа, вот мы все так, кстати, общались. Видите, как все изменилось, да? А я осталась в литературе, я осталась верна своему жанру. И вот, вы знаете, там были у Алексия II уже было много референтов. Я не знала, как подступиться, и началась помощь. Во-первых, мне подарили Евангелие, которое было выпущено в Риме. Они мне подарили. Почему? Наше Евангелие сплошное идет, русское и на, так сказать, церковнославянском. А это Евангелие было все распределено на главки. И это было для работы легче. Вот, значит, оно было на русском языке. И вот я вам предложила посмотреть этот сценарий, да?
Да,
вот посмотрите,
программа,
как все. Вот идет Евангелие. Да,
и
да, да.
Евангелие
и все на главки разделено, понимаете? И вот с этим Евангелием я и работала. Я работала год. И когда я сделала эту работу для филармонии, ее поставили в это. А Арсений, да, владыка, говорит, он, значит, тогда был просто, ну, чадо Алексея Второго. В Троице, Сергиеве и Лавре, духовная академия, понимаете, тогда, где мне и предложил Арсений тогда, ну, будем говорить, владыка Арсений, теперь уж он архиепископ, прочитайте там эту работу. Я должна сказать, что, да, у меня было много репродукций. Вот я тогда первый раз вывезла репродукции и вынесла на публику Евангелие поэзии. Дело в том, что в филармонии полагалось все работы учить наизусть. И нужно было сделать два отделения по 40 минут. И вот у меня работа разделилась на два урока. Будем говорить, да, школьных урока 45-45. Час 20, час полтора. Час 20, полтора часа. Это очень сложно. Более того, когда сдаешь программу, надо сдавать ее всю наизусть. И тогда мне пришлось заложить в голову и Евангелие тоже, и евангельские строки. Они, в общем, вот как я все это выстраивала, мне, конечно, все это было... Я работала с референтами Алексея Второго, которые мне очень много помогли. Тогда еще мы так не знали, мы так не ориентировались. И вот это была моя первая сложная духовная работа. И когда я вывезла ее в лектории от Свердловской филармонии, да, вы знаете, такая была тяга узнать, что это такое, Евангелие и поэзия. У меня были переполненные залы. Вы знаете, концертов было, это не сейчас 15-17, по 50, 40-50, по области, везде разные точки, причем не один раз. Такая была тяга, столько было заказов, так люди хотели, тянулись, вот жажда была духовная. Поэтому я работу свою назвала «Духовный жаждой томим». Когда я увидела эту тягу, то следующую работу я просто назвала «Духовный жаждой томил» пушкинской строчкой. Понимаете? Действительно, такая была духовная жажда, которой можно сегодня позавидовать. Понимаете? Я недавно буквально, почему с вами встретились, потому что буквально вот на открытии выставки православной книги, да, но я думаю, что это связано с нашим печатником, да, Иваном Федоровым. Это небольшая выставка, но очень ценная. Вот, и когда ко мне обратились, что я могу прочитать, я сказала, ну что ж, вот у меня 20 лет тому назад была работа «Евангелие и поэзия». Если хотите, я вам ее... Я представила ее частично, эту работу. Вот, и зал был полный. Я поэтому, встречаясь с вами, тоже хочу познакомить слушателей вот с этой работой. Как она строилась? То есть она строилась по Евангелию. Фрагменты Евангелия, а потом, например, продолжение Евангелия уже в поэзии. Понимаете? Вот так строилась. Очень интересно была форма найдена. То есть и Евангелие слушаешь, а потом, положим, продолжение, ты слышишь уже в поэзии.
Эту же тему, допустим, какую-то тему.
А может быть, даже продолжение.
Может, продолжение. Да.
Может, продолжение. Вот, например, вы знаете, вот очень показательно в этом отношении притча о сеятеле, да? Посмотрите, как она строится. Притча о сеятеле – поэтическое произведение. «Шел сеятель зернами в поле и сеял, и ветер повсюду те зерна развеял. Одни при дороге упали, порой их топчет прохожий небрежной ногой, и птиц из окрестных степей пролетая, на них нападает голодная стая. Другие на камень бесплодный легли, и вскоре без влаги и корня взошли. И в пламенный полдень дневное светило былинку палящим лучом иссушило. Средь тернии пало иное зерно, и в тернии диком заглохло оно. Напрасно шел дождь, и с прохладной зарею поля освежались небесной росою. Один за другим проходят года. От зерен тех нет и не будет плода. Но в добрую землю упавшее семя, как жатвы настанет урочное время, готовя стократно умноженный плод, высоко и быстро и сильно растет, и блещет красою, и жизнью дышит, имеющий уши, чтоб слышать, да слышит. И Евангелие от Марка, объяснение притчи о сеятеле. Не понимаете этой притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых забота века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Вот таким русским языком, литературным, я читала слушателям Евангелия. Вот посмотрите немножко дальше. Мы все знаем, как Господь очищал храм. И вот сейчас я даю сначала Евангелие. Очищение храма, Евангелие от Иоанна. Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул, и сказал продавцам голубей: «Возьмите это отсюда, и дом отца моего, не делайте домом торговли». И я делаю другой, еще вариант. Смотрите, я беру Евангелие от Матфея, а там как? «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И посмотрите, как это идет в поэзии. «Христос, где ты, Христос, сияющий лучами бессмертной истины, свободы и любви? Взгляни, твой храм опять поруган торгашами, и меч, что ты принес, запятнан весь руками, повинными в страдальческой крови. Взгляни, кто учит мир тому, чему когда-то и ты учил его под тяжестью креста? Как ярко их клеймо порока и разврата, какие лживые за страждущего брата! Какие гнойные открылись уста! О, если б только зло! Но рваться всей душою, рассеять это зло, трудиться для людей и горько сознавать, что обраку с тобою кричит об истине, ломаясь пред толпою, прикрытой маскою, продажный фарисей. Я не тому молюсь, кого едва дерзает назвать душа моя, смущаясь и дивясь, и перед кем мой ум бессильно замолкает, в безумной гордости постичь его стремясь. Я не тому молюсь, пред чьими алтарями народ простертый ниц в смирении лежит и льется фимиам душистыми волнами. И зыблются огни, и пение звучит. Я не тому молюсь, кто окружен толпами священным трепетом исполненных духов, и чей незримый трон за яркими звездами царит над безднами разбросанных миров. Нет. Перед ним я нем. Глубокое сознание моей ничтожности смыкает мне уста. Меня влечет к себе иное обаянье, не власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог, Бог страждущих, Бог, обогренный кровью, Бог, человек и брат с небесной душой. И пред страданием, и чистую любовью склоняюсь я с моей горячей мольбой. Надсон. Это называется «Благовещение Девы Марии», Евангелие от Матфея. Послан был ангел от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, и пошли все записываться. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень и сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение. И посмотрите, как пишет Владимир Соловьев. «Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и словно вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке шумном жизненных тревог. Владеешь ты всерадостною тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Да, действительно. А когда другое стихотворение, смотрите, пусть все, это тоже Владимир Соловьев, пусть все поругано веками преступлений, пусть незапятнанным ничто не сбереглось, на совести укор сильнее всех сомнений, и не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое не тщетно совершилось, недаром средь людей явился Бог. К земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности чертог. В незримой глубине создания мирового источник истины живет незаглушен, и над руинами позора векового глагол ее звучит, как похоронный звон. Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою, но светит он во тьме, как грань добра и зла, не властью вышнюю, а правдою самою. Князь века осужден, и все его дела.
Тоже Соловьев Владимир.
Соловьев Владимир Соловьев. Да, вот вы обратили внимание, да, как Евангелие переплетается с поэзией. И здесь у меня большая поэма «Грешница». Она, так сказать, как бы посвящается, ну, Марине Магдалине, которая упала ниц перед Христом. Я хотела бы немножечко вам прочитать служение великому множеству в Галилее. Главка так называется. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях, и следовало за ним множество народа». Замечательно, да? И отсюда идет пушкинский пророк. «Духовный жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон. И внял я небо содрогание, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрой змеи в уста замершие мои вложил десницу кровавой. И он мне грудь рассек мечем, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глас ко мне возвал. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого. С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий. И вот в пустыне я живу, как птицы, даром Божьей пищи. Завет предвечного храня, мне тварь покорна там земная, и звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкою самолюбивой: смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами, глупец. Хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ж, дети, на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его. Это Лермонтов Михаил Юрьевич. Mm-hmm. Какая удивительная правда. Я думаю, что у меня будет вторая встреча, Валентина Федоровна.
Да, я думаю,
вторая,
что мы
встреча,
продолжим.
Которая mm-hmm. будет посвящена уже страстям Господа.
Ну, где это ближе уже, ближе, да. Сказать, к страстной.
Когда
темнице.
Я вам... Да, вы знаете, стихи, связанные с молением о чаше, просто необыкновенные. Mm-hmm. Вот, мы когда-то с вами знакомились с Константином Романовым, да? Mm-hmm. А это еще и поэзия. Там потрясающие стихи, моление о чаше, распятие, тоже все в стихах, да? Вот, и там, я думаю, что будет очень интересно. И вы знаете, я вот в этой работе привожу ко второму пришествию. Mm-hmm. «Семь чаш гнева» и вот «Явление Сына Человеческого» — это по Иоанну Богослову, да, это mm-hmm. четвертое.
Апокалипсис.
Да, апокалипсис, да-да-да, я беру оттуда. И в эту работу тоже вставил, потому что интересовались. Mm-hmm. А поскольку есть пророчество на горе Елеонской, да, то я посчитала, ну, не я посчитала это, видите, у меня же консультанты были, я вставила непременно как бы ответ, понимаете, из апокалипсиса Иоанна Богослова, любимого ученика. Значимость вот сейчас, знаете, Бога в душах, вот как вам сказать, вот я, понимаете, не хватает каких-то глубинных клапанов. Понимаете, чтобы вот это вот как-то вот раскрылось глубоко. Вот тогда все было чисто, когда я начинала, понимаете? И клапаны открывались очень глубоко, понимаете? Колодец был бездонный, можно было туда бросать, понимаете, это все. Хотя и была как бы советская идеология, да, это коммунистическая идеология была, да. А вот, понимаете, а вот глубинность была. И вот западал, ведь у меня сидели и старые коммунисты, и комсомольцы. Я прошла все эти... аудитории, понимаете? Я видела, что слово евангельское, да, очень сильное. Сильное. Но коммунистическая идеология, евангельское, да, слово, они
они
говорят о совести человеческой, понимаете? О глубинной человеческой совести. Понимаете, вот что сегодня, вот оно как-то вот смазано.
Ну, может быть, как-то люди... Закрылись.
Закрылись люди, понимаете.
И боятся вот... этого голоса совести, наверное, в себе.
Да, боятся. Валентина Федоровна, ведь посмотрите, сколько лет. Филармония, мне сказали, нам не нужна больше твоя церковь, хотя я сделала, я благодарна филармонии. Я сделала и земную путь Богородицы, и житие святых. У меня были там и Александр Невский, и была Мария Египетская, и была Мария Магдалина. Я все это вывозила, понимаете. И житие святых вывозила, и царскую тему потом повезла, да, тоже называется «Последний царь», да, мы тоже вывезли. Я благодарна филармонии, что по 50 площадок у нас было, да, когда мы на полном, в переполненном зале могли это читать людям, понимаете. Это так глубоко падало, если бы знали. И вот те, кто были у нас, наверное, много у них открылось внутри, да? Да мы и сами открывали.
Да, понимаете, когда сами работаешь в этой теме... Сами для себя делали открытие тоже.
Сам тоже открываешь. Да, понимаете, потом, когда филармонии мне сказали, ну, хватит, нам твоя церковь больше не нужна. Вот давай вот нас, нам нужны художественные произведения. Хотя ведь это Евангелие, это посмотрите, как звучит.
Что может быть глубиннее?
Что может быть выше и глубиннее? Посмотрите, какая сокрыта глубина, да? Читай, как хочешь. Оно само за себя говорит.
Но ваши вот, так сказать,
труды,
знаю, как труды, да, да, назвать, они все равно не труды. Бесполезны, наоборот, они очень полезны, они падают на такую почву, на добрую, и наши радиослушатели всегда с удовольствием слушают ваши беседы.
Я так благодарна.
И воспринимают
вам.
И тем более спасибо вам, что именно вот в это время, когда люди стремятся познать, почитать как можно больше Евангелия, узнать, что-то перечитать заново страницы евангельские. Тем более вот в это время очень вот эта вот тема, она, мне кажется, падает на такую вот благодатную почву.
Вот смотрите, на прощание самые светлые слова скажу на горной проповеди. О прощении. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такое вам будут мерить. И так во всем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Мой друг, ответь любовью снова тому, кем был ты оскорблен. От необдуманного слова, быть может, сам страдает он. Мы от ошибок не свободны. Мы люди все, но только те, умом и сердцем благородны, кто всем прощает в простоте. Прости и ты. Умей в прощении свой дар высокий показать и не стыдись, что в примирении ты хочешь первую руку дать.
Это чьи стихи?
Образцова. Это все из книжечки владыки Мелхиседека, епископа нашего «Христос в поэзии». И еще два тома у меня. Я сделала ксерокопию тогда. Чрезвычайно ценный материал.
Спасибо, вот. Тамара Никитишна, вам большое спасибо за сегодняшнюю вашу беседу, потому что, ну, вот такие чудесные стихи и такие чудесные строчки из Евангелия вы прочитали.
Ой, Валентина Федоровна, если бы вы знали, как я благодарна.
Плодотворно и нужно, и, ну, бесконечно просто нам необходимо.
Это бездонная тема.
Да, конечно.
А как я благодарна слушателям, которые сейчас в эту минуту вместе со мной сопереживают все то, что мы читаем.
Хорошо. А следующую, как вы уже сказали, беседу мы посвятим страстям Христовым.
Давайте.
Да? Спасибо. Это уже ближе, а может быть, даже и на Страстной седмице.
Давайте.
Спасибо вам
Я
большое.
Я вам очень благодарна.
До свидания.
Спасибо. Я всех очень люблю.
До свидания.
До свидания.